Есть одно стихотворение, мне рассказали как-то его, как, может, вы его знаете, оно такое классное, слезы текут на глазах, когда его читаешь. Но я сейчас вам расскажу для того, чтобы наша тема развития личности сейчас. Как понять свой путь? Мы сейчас об этом говорим. Смотрите, то есть в этом стихотворении человек летел на самолете и попал в заносы. Самолет сломался, он остался жив, но он был обездвижен, то есть в сугробе лежал. И у него был мобильный телефон. Он позвонил своему начальнику, сказал: так и так, умираю. Потом взяла трубку жена. И она говорит: вставай, мы хотим, чтобы ты жил, ползи там, чтобы мы тебя увидели, что вертолеты летают, не видят, он в заносах. Стихотворение есть такое. Кто слышал, поднимите. Вот. Хорошее стихотворение. И потом эта жена, она почувствовала, что он, голос его тает, он уже сейчас замерзнет. И она ему, знаете, что сказала? Она ему сказала: ты знаешь, на самом деле, я вот тебе хотела сказать, что я давно люблю, вот перед смертью, чтобы ты знал, что происходит, что я давно люблю твоего друга, и мы вот с ним решили создать семью уже. Вот, у нас все будет хорошо, не волнуйся. Вот. Ребенок тоже признал его своим отцом уже, по факту. И он, у него, а так как он любил свою жену, считал ее верной ему, у него начала кровь под жилом от гнева, вот этой вот обиды, кровь начала по жилам двигаться, и он пополз. И потом жена, ну потом его увидели, заметили, вертолет заметил его, и когда лесенку сбросили, жена бежала к нему. И он сказал ей: я все принимаю, то, что ты сказала, я согласен со всем. Она сказала: я это сказала для того, чтобы ты выжил. Просто для того, чтобы ты выжил. Понимаете? Она спасла ему жизнь таким образом. Сердце женщины подсказало, что делать. Теперь у меня вопрос, почему он выжил? Потому что у него была цель. Понимаете, человек не может сам идти вперед. Ему нужно к чему-то идти. Он хотел понять, что с женой происходит. Почему так? И он поэтому полз. Понимаете, у него была любовь, поэтому он полз. То есть человека движет сила какая-то изнутри. И эта сила создается из веры. Машина, да, она самой крутой марки, не может так сильно двигать человека в развитии. Он может тупо работать ради этой машины, там, теневым бизнесом заниматься. Но вот развиться как личность он не может. Потому что развивает личность только личность. Понимаете, если человек верит в святого человека, Сергия Радонежского, допустим, Серафима Саровского, в святую Матрону. Понимаете, если он рано утром отношения имеет со святостью, то эта святость перетекает в его сердце каждый день. И он становится нормальным, ну, как бы по моим понятиям, человеком после этого. Ну, то есть он становится честным, он, у него совесть начинает работать, начинает заботиться о детях, само собой. Это происходит само собой. Я сейчас провожу научные исследования своих лекций, ну, то есть мне помогают из общественного здоровья специалисты серьезные, одна доктор наук со мной работает в этом вопросе. Мы взяли серьезную такую статистику, сделали по лекциям и обнаружили, что многие люди, просто слушая лекции, половина из тех, кто слушает, ну мы 826 человек разобрали, в течение нескольких лет работали, и люди, половина из тех, кто слушает, сами просто само собой бросили курить. Половина из тех, кто пьет из этой аудитории, полностью бросили пить. А из тех, кто не бросили, почти все сократили употребление спиртного. Мы узнали, что 65% аудитории улучшили свои семейные отношения, просто слушая лекции. И 68% улучшили отношение к питанию. Мы узнали, что многие люди поменяли свою жизнь, улучшили свою работу. Понимаете, то есть колоссальные изменения. Просто люди слушают лекции и происходят такие изменения. Мы взяли и сравнили с этими, допустим, с обычными данными наркологической службы. Нигде, вот просто в эти тренинги все там, различные вшивания таблеток не дают такого результата. Понимаете? И это почему так? А потому что люди, когда они через знания пытаются поменять свою жизнь. Смотрите, я проводил также вот какую статистику, и сейчас я вам ее покажу. Поднимите руку, кто из вас само собой, не напрягаясь, просто слушая лекции, постепенно как-то само собой бросилось курить. Поднимите руку. Зал, смотрите. Понимаете? Да, смотрите. Само собой. А кто вот взял и бросил? Поднимите руку. Смотрите в зал. Видите, в два раза больше, в два раза меньше людей. Кто из вас бросил пить, само собой, слушая лекцию? Смотрите в зал. А кто из вас бросил пить рывком, усилием воли? Поднимите руку. Все, ни одного. Один. Один. Да, такое возможно. Рывком можно бросить. Но веды говорят, самый лучший способ менять свою жизнь, это просто углублять свое понимание вещей. Когда человек изучает, как жить, само собой, в результате этого изучения, девушка выходит замуж, потому что она начинает чувствовать вкус к правильной жизни. Почему она не замужем? Потому что она не знает, как жить правильно, как женщина. Когда она этот вкус почувствовала, она само собой становится румяненькой, красивой. И вот такой, которую надо замуж брать, а не просто снимать, для того, чтобы сексом заниматься. Понимаете? То есть она становится такой, какую надо брать замуж. Понимаете, о чем я говорю? Человек, который просто слушает лекции, само собой он бросает пить, бросает курить, бросает делать глупости различные в жизни. Почему? Потому что у него появляется более высокий вкус к жизни. То есть разум стремится к вкусу. Вкус к жизни движет разумом. Вкус к жизни означает стремление к чему-то. То есть человека что-то манит, понимаете? Один вкус к жизни – это работать для того, чтобы больше денег было. Другой вкус к жизни – это работать над отношениями, на то, чтобы верность была в семье, счастье, чтобы дети росли людьми настоящими и так далее. Это другой вкус жизни. Это просто вкус к жизни делает. Причем детей этот вкус жизни тоже меняет. Этот вкус – это семейная штука, не личная. Когда человек меняет свой вкус к жизни, он меняется также у близких. Почему одних людей дети слушают, а других не слушают? Потому что один человек сам кого-то слушает, он верит в кого-то, и ребенок верит в отца в такого. Понимаете, если отец ни в кого не верит, ребенок не верит отцу, не слушается его. Попытайтесь это понять, что эта энергия разума, она общую природу имеет, она не имеет природу индивидуальную. Если ты меняешь себя, все вокруг тебя тоже меняется. Ты вот такой человек, твои подчиненные тоже такими станут. Это само собой происходит. Поэтому человек не должен беспокоиться о том, чтобы кого-то менять. Люди очень часто все свои силы вкладывают в то, чтобы поменять своего близкого человека. Допустим, почему ругань в семье постоянно? Потому что я хочу, чтобы он лучше стал. Веды говорят, этого делать не надо. Не надо хотеть, чтобы человек лучше стал. Потому что он тебе такой дам, для того, чтобы ты был наказан просто и все. Человек близкий дается нам как наказание за наш плохой характер. Теперь, когда человек работает над собой, приходит время, и близкий человек не ведет себя уже точно так же. Почему? Потому что ты сдал свой экзамен. Такие правила. Выполнять их очень сложно. И по факту работать над собой практически невозможно, понимаете? Почему? Потому что для этого нужна сила. Сила. И эта сила, душевная сила, берется от веры в того, у кого она есть. Если ты в Гитлера веришь, значит у тебя сила душевная придет от этого ублюдка. Ты будешь всех убивать потом ходить. Вот, а если ты, простите меня за это выражение, ну как бы я, наверное, немножко переборчил. Просто видно, ему в детстве там не додали, как-то, я не знаю, почему он так себя вел. Ну, истерики эти закатывал перед народом. И всех призывал к тому, чтобы уничтожать вокруг все. Но, наверное, что-то не то произошло в его жизни. Может быть, я не должен был перед такой аудиторией такие слова говорить. Но так или иначе, вот таким человек развился, потому что не та вера у него в сердце была, не те идеалы, понимаете? Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что если человек думает, что он может просто сам себя поменять, это невозможно. Качество характера переходит от кого-то. Александр Меньшиков стал полководцем не потому, что он просто родился таким, а потому, что у него были наклонности к этому, это раз. А второе, он верил своему Петру и жил для него. И так как Петр I родился в семье царя, понимаете, он перенял от родителей эти качества, он их передал своему другу, близкому человеку. И Меньшиков стал мощным правителем армии его, понимаете, и близким доверенным человеком. Хотя до этого он был просто бездомным бродяжкой. Понимаете, о чем я говорю? что любой человек может развиться как личность, если есть к кому стремиться. От этого человека переходит вдохновение, энтузиазм, переходит сила работать над собой. И для этого вот этого существует вот это понятие «идеал» или «тот, в кого я верю». И от этого начинается изменение судьбы. Вот, допустим, молодой человек не видит, чем ему в жизни заниматься. Я такому молодому человеку говорю, не думай сейчас об этом. Подумай о том, есть у тебя в жизни идеал или нет. Можешь ты думать о Сергии Радонежском, о каком-то другом святом человеке, с любовью в своем сердце, культивировать к нему эту любовь. И чтобы культивировать ее, изучать его жизнь, молиться этому человеку, мысленно кланяться и так далее. Можешь ты так жить или нет? Если не можешь, если нет у тебя никакого идеала в жизни, не будет тебя ничего вдохновлять меняться. Не сможешь ты рано вставать, не сможешь ты обливаться душем, не сможешь ты менять свою жизнь. Не сможешь. И не поймешь, что и так надо делать по факту. Теперь вопрос. А если у меня нет идеала и нет возможности всем этим заниматься? Я просто, мне тяжело, скучно жить. И нет у меня ни сил, ни энтузиазма, ничего. Что делать? Ответ такой. Надо искать людей, которые имеют такую склонность. Через общение с этими людьми у тебя появится желание так жить. Это само собой происходит. Поэтому первое, что человек должен сделать в своей жизни, это изменить свое общение. Веды говорят, что если ты, допустим, ходишь, дружишь с девочкой из публичного дома, значит, очень скоро ты будешь делать то же самое. Это зависит от того, с кем ты имеешь отношения, от дружбы. Понимаете, речь не идет о просто супружеских отношениях. Я говорю о дружбе. И у нас какая дружба? Вы говорите, ну у меня другая дружба, у меня другой круг друзей. Почему другой? Потому что другие вкусы. Если человек меняет свои вкусы, меняется дружба. Допустим, вы начали слушать лекции, у вас поменялись вкусы. Вам с кем будет хотеться дружить? А с теми людьми, которые имеют такие же вкусы, это естественно. А эти люди будут менять ваше сознание. Все. А это изменение в сознании приведет к энтузиазму. Потому что когда у человека есть идеал, вот эта вот личность, которая на тонком плане вливает в него свою силу внутреннюю. Сильный человек, то есть святой человек, очень сильный. Он состоит из света. Свет — это энергия знания. Это энергия знания. Из домена знания меняет судьбу человека. Знание наполняет разум. Разум соткан из знания. Мы если целыми днями смотрим телевизор, который нам показывает вот вкус вот этого вот жизни для того, чтобы больше работать и больше иметь, или круче иметь связи и больше иметь. Разные способы. Это тоже означает работать. Не думайте, что круче иметь связи означает просто так это. Не бывает. Тоже надо трудиться для этих связей и так далее. Ну, то есть, по-любому, человек имеет какой-то вкус, и он его тянет за собой. То есть, один вкус — это внешние вот эти вещи, которые опустошают сердце и делают человека каменным внутри и очень крутым снаружи. И второй вариант — это вкус, который делает человека внутри очень глубоким и развитым потом снаружи со временем. Просто это не сразу срабатывает. Сначала глубоким внутри, человек внутрь вкладывает, а потом он становится снаружи нормальным, развитым. И он на всех этапах этого пути счастлив, самое интересное. Он всегда на своем месте находится, потому что у него хорошие отношения с какими? Хорошими людьми. Не с теми, которые вась-вась, которые тебе пнут под зад, когда ты им не нужен, а отношения с теми людьми, которые честно относятся к тебе. Видите, очень важно понять, что является в основе развития человека лежит. Отношения с теми, кто стремится к чистоте, к высокому чему-то. Поэтому по факту больше чем всего в жизни человека ему нужна вера. Вера. Вы спросите, какая вера? Ваша вера. Ко мне женщина одна подошла и говорит, и как говорит мне, Олег Геннадьевич, какую веру мне принять? Я посмотрел на нее и говорю, вашу веру принять вам. Она говорит, а, тогда понятно. Пошла. Она думала, что есть какие-то варианты. У каждого человека есть наклонности к вере какой-то. Кто-то у кого-то одни, он православный, допустим, кто-то мусульманин и так далее. Бог, Он один, и Он знает, какие наклонности у нас, и дает нам свою веру, каждому свою. Зачем нужна вера? Она нужна для того, чтобы у человека были чистые, светлые отношения с близкими, чистые, светлые отношения с детьми, чтобы у него была личность перед глазами, которая даст ему разум, как жить, даст ему силу, энтузиазм. Понимаете, и от личности к личности перетекает знание и сила. Не просто так она берется не с потолка, не потому что ты бумажку прочитал. Веды говорят, если ты хочешь, хорошо, рецепт простой. Допустим, Олег Геннадьевич, хватит улять, как мне сделать так, чтобы у меня было хорошее положение в обществе? Пожалуйста, очень просто. Найдите свой идеал. Вот у вас есть, допустим, идеал. У человека хорошее положение в обществе, он какой-то просто там политик сильный, или он, допустим, бизнесмен сильный. Найдите вот этого человека в своем сознании. Придите к нему и скажите, я верю в тебя и хочу что-то делать для меня. Займи меня с трудом. Он скажет, хорошо, подметай у меня там пол. Подметайте для него. Подметайте ему пол там. Будьте дворником для него, для этого человека. Всегда здоровайтесь с ним очень вежливо. Верьте в него. Мысленно думайте постоянно о нем, подметайте пол для него. Постепенно в вашу психику начнут перетекать качества этой личности. Вы начнете понимать, как делать бизнес, как заниматься всем этим. И он заметит вас сильнее, приблизит вас больше. И так вы сможете приблизиться к этому человеку. Веды говорят, если ты хочешь стать правителем, поверь в царя. Подружись с его подданным каким-то близким, и ты станешь очень быстро подданным царя. И займешь высокое положение в обществе. Рецепт очень простой. Через веру, через отношения глубокие с человеком, человек поднимается очень быстро вверх по лесенке. Но веды говорят, это дешевый способ жить. Это хороший способ разбогатеть, получить положение в обществе, перетянуть качество характера этой личности, хороший способ. Ну можно ведь взять себе в идеал совсем другого человека, который выше царя находится, святого человека, понимаете? И получить его качество характера себе. Веды говорят, если понял, как устроен этот мир, нет никаких сложностей не упахиваться на работе. Для этого надо просто стать приближенным человеком, влиятельного человека. Все. Как стать? Просто поверь в него. Если не можешь верить в него, тогда тренируйся. Поставь фотографию, кланяйся ему мысленно. Я хочу в тебя поверить. Знание об этом человеке придет в твое сердце. Потом дальше придет время, и ты с ним начнешь отношения строить, близкие. У меня была такая ситуация в жизни интересная. В детстве мне понравилась одна певица. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Актриса. Думаю, какой хороший человек. Я так думал о ней в детстве. Где-то лет 8 мне было, по-моему, 10. Думал так, со светлой памятью мне так об этом человеке. И один раз, когда я жил в Москве, меня с ней познакомили. Она уже была в возрасте. И у нас какие-то такие глубокие чувства сразу завязались. Хорошие отношения. Господь исполняет все желания. Нет проблем. Хочешь вот это, получи. Главное, работа над собой. Человек может получить все в своей жизни, просто надо знать, как идти. Понимаете, надо быть честным просто перед собой. Чего ты хочешь? Хочешь в правительство служить человеку из правительства с верой. Не служи ему вот так вот, знаете, как служит иногда, а с верой, честно, поверь в него. И сразу возникает желание. Что-то, да не хочу я в него верить. Ну не верь тогда. Верь чего-нибудь повыше тогда. И ты получишь и то, и другое. Если у тебя есть склонность к власти, это хорошо. Вопрос заключается в том, зачем это тебе надо. Потому что веды говорят, что если ты обладаешь властью, и ты просто управляешь людьми, допустим, веды говорят, у тебя есть власть. Один вариант, ты сделал их счастливыми, этих людей, и получил очень много благочестия в своей жизни, в следующей жизни ты будешь счастлив. Второй вариант, ты издеваешься над ними, и это значит, что ты будешь потом страдать неимоверно в следующей жизни. За каждое издевательство над каждым человеком придется отвечать. В Так зачем тебе эта власть тогда нужна, если ты еще не развился как человек? Зачем тебе это надо? Ты не справляешься. Ты не можешь их всех любить. Так зачем тебе нужна власть? Ты портишь себе эту жизнь и следующую таким образом. Понимаете? Поэтому нет другого выхода. Человек должен все свои силы, какие у него есть, все свободное время, прилагать на то, чтобы развиваться как личность. Для этого нужно менять общение. Более развитое, чистое, светлое. Это означает верующие люди. Вы скажете, где таких людей сейчас взять? Даже верующие люди. Сейчас большинство нехорошие люди. Об этом пишут в газетах, в журналах. А вот знаете, у меня вот много хороших друзей верующих. И православных, и мусульман. Я когда... Вот здесь, допустим, у меня есть человек, один знакомый, который является спонсором Киевско-Печорской лавры. Он очень верующий человек, слушает мои лекции, принес мне жития святых, вот такой вот. Книг много. И мне он очень нравится. Он чистый, честный человек. И у него есть такие же знакомые православные. Почему их нет? Есть чистые, честные люди. Вы их искали? Я вот не православный, но у меня есть такие знакомые православные. Когда я в Уфе останавливаюсь одной женщиной, она мусульманка. И она знает Коран на арабском языке. Она очень образованный человек, она ходит на мои лекции. У нас глубокие отношения с ней, но я не мусульманин. Понимаете, я знаю много возвышенных личностей в этом мире. Много возвышенных личностей. Тех, которых я знаю, и тех, о которых я знаю. Но если вы не изучали ничего об этом, вы думаете, будете думать, что этот мир состоит из одних подонков. Почему? Потому что об этом очень много пишут сейчас. И мы это все дерьмо в свои уши вливаем. А нужно-то искать других людей, которые чистые и светлые. И тогда у тебя другое в сознании будет развиваться совсем. Другие чувства и желания, другие интересы. Надо этим заняться серьезно. Потому что когда у тебя вот эта чистота в сердце будет жить, сразу она будет передаваться близким. Жена не захочет тебе изменять, даже если по карме положено. Это факт. Судьбу можно победить с помощью знания. Знание означает чистота, свет. Знание означает свет. Он идет от святых людей. Поэтому изменить свое предназначение можно только поменяв круг отношений, круг общения. Смотрите, какой у меня сейчас круг общения. Беру просто обычную ситуацию. Я прихожу домой, включаю телевизор и смотрю там кино. Ну что я там смотрю? Там детектив какой-нибудь или, допустим, эротический фильм, или фильм там какой-то, допустим, там политическую окраску имеет, или что-то такое. И чем там занимаются люди в этом фильме? Чем они там занимаются? Они там зарабатывают деньги. На твоем зрении. Вот и все. Какие у тебя с ними отношения? Они тебя дурят. Дурят. Вот и все. Теперь второй вариант. Есть же фильмы другие, но другие люди играют. Эту культуру принес в кинематограф Станиславский. И в искусство тоже. В театр он тоже принес туда эту культуру. Культуру глубокой игры, основанной не на деньгах, а на любви к аудитории, понимаете? Основанной на том, чтобы понять того, кого ты играешь, поверить в него, в этого человека, понимаете? Эта игра Станиславского, она была признана во всем мире. И даже Голливуд на нем основывал свою деятельность, но не слишком глубоко понял, видно. Понимаете, не нужно это фуфло все смотреть на голубых экранах. Мы же перенимаем сознание, вкус к жизни через этого все. Человек должен смотреть то, что развивает в нем чистоту. Конечно, нравятся вот такие фильмы, но это означает, что ты так будешь жить. Общение, которое человек получает в жизни, формирует его восприятие мира. И вот там вот за рубежом это понимают лучше, чем у нас. Ну я хоть, конечно, никого сейчас не хочу критиковать, я просто вам расскажу. Когда в Америку ездил, я там не видел рекламы сигарет. По крайней мере, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, где я там читал лекции. Там не было рекламы сигарет. Я когда спросил, а как вообще люди курят, мне сказали, что люди курят только дома. На улице нельзя, оштрафуют. На работе выгонят с работы. Если узнают, что ты куришь дома, тоже выгонят. В ресторанах нельзя курить. В транспорте тоже. Почему? Потому что вредно для здоровья. Почему так? Потому что там заботятся о здоровье людей. Все. Почему же у нас ревизит реклама этого Мальборо, этого ковбоя, который умер от рака? Умер от рака по факту легких, потому что курил. А он круто там выглядит на этой рекламе очень. Почему у нас все это висит? Об этом говорится в одном мультике из «Ледниковый период 3». Я как-то в самолете летел в святое место, и там мне показывали все. Куда не денешься? Мультик хороший. Ну, там в этом мультике вот слониха, она, у нее родственники были такие, два этих хомячка. Родственники у нее были. И она за них очень волновалась, за этих родственников, хомячков. И они все время вот жизнью рисковали. И она как-то спросила со слезами на глазах, почему вы так рискуете своей жизнью? Почему вы все время прыгаете так под эти скалы, которые падают? И они такие прослезились, такие смотрят на два хомячка и говорят, ты хочешь правду знать, почему мы так себя ведем? Она говорит, да, хочу правду, скажите, пожалуйста. Они такие, потому что мы тупые. Эти хомячки осознали. Поэтому я вам рекомендую вспомнить этот эпизод из этого мультика, когда вы будете включать телевизор сегодня вечером перед домом. Человек должен смотреть то, что приведет его к счастью. Это очень сложно сделать. У нас другие привычки, другой вкус, другая культура. Но это надо делать. Потому что этот вкус передается детям. Вот смотрите, простой пример приведу. Вы домой приходите, ребенок не хочет учиться. А почему? Потому что разум ребенка имеет подчиненное состояние. Он подчиняется тому, что родители делают. Папа смотрит телевизор, просто наслаждается футболом, сидит. Мама наслаждается разговором по телефону. А ребенок, если вся эта атмосфера создана не из работы над собой, а из наслаждения, ребенок не сможет в этой работе, в этой атмосфере учить уроки. Потому что это труд, а не наслаждение. А он подчинен этой атмосфере, которая создана в квартире. Он не может ничего поменять. Поэтому он тайком сидит, в компьютерные игры играет, а не уроки учит. Почему? Потому что он живет в той атмосфере, которую вы создали. Атмосфера зависит от того вкуса, который ты в сердце имеешь. И поэтому, если вкус не тот, вся жизнь идет под откос. Легко это поменять? Непросто. Но если хотя бы чуть-чуть человек изменил свой вкус к жизни, то все в жизни начинает меняться к лучшему. Первое, что меняется, меняются друзья. Самое первое, меняются друзья. Как, почему меняется? Потому что ты начал слушать лекции или что-то делать в этом направлении, как поменять свою жизнь. И они тоже это тоже делают то же самое. Потом мы начали дружить, изучать это все. Второе, что меняется. У человека появляются хорошие привычки. Сначала друзья появляются. Он сначала с друзьями общается, как правильно жить, потом домой приходит и говорит на жену. Это нормально. Это значит, что идет процесс в лучшую сторону. Вот. Потом вторая стадия такая. Человек начинает чувствовать, что ему хочется по-другому жить. Вот он живет так, а ему хочется по-другому. У него появляется вкус в другой жизни. И это очень хорошо. Не надо при этом париться о том, не надо вкладывать силы, чтобы бросить курить, допустим. Так. Не надо этим заниматься, понимаете? Оно потом назад прилетит все равно. Потому что вкус движет человеком, а вкус зависит от знания, что такое счастье. Вот это знание о счастье – это самая сложная вещь в жизни, чем и надо заниматься. Почему люди молятся по утрам святому человеку? Для того, чтобы вкус перенять к счастью, от святости. Когда этот вкус к счастью становится у тебя в жизни приходит к тебе сердце, тогда у тебя появляется желание вечером почитать о жизни святых людей вместе со своим ребенком. У тебя появляется желание попросить прощения у своей жены за то, что ты ее мучил так долго. Появляется желание не ходить к любовнице. Ты не знаешь, что ты уже не ходишь. Нет, появляется желание просто, понимаешь? Появляется желание. То есть у человека вот у него появляются такие вот внутри чувства, как бы вот желания. Это второй этап развития человека. Дальше третий этап. У него появляется сила, чуть-чуть силы как-то менять. И в это время он начинает верить в процесс, он начинает чувствовать, что работает система. Начинает пораньше вставать, менять свое питание, начинает, и все, в это время он подпитывается, он в это время принимает, он заряжается, понимаете, он слушает лекции, слушает духовную музыку, он сам ничего не делает, он впитывает себя просто, впитывает, но впитывает то, что надо, понимаете? Дальше следующий этап, что происходит? Он начинает чувствовать, что что-то меняется. Отношения чуть-чуть поменялись. Друзья уже поменялись сильно. То есть совсем другая среда, в которую я обращаюсь. И дальше следующее, что меняется, это деятельность человека. Он начинает уже лучше выбирать себе труд. Он трудится в более чистой среде. Ему хочется уже работать там, где нормальные люди. Ну, более-менее нормальные. Дальше что меняется? Начинает меняться характер человека. И только потом отношения в семье. В самую последнюю очередь. Когда поменялись отношения в семье, дети меняются. Они становятся лучше. Видите, какой длинный путь. Когда у человека поменялся характер, первый результат изменения характера относится к нашей лекции. Человек начинает чувствовать, чем ему в жизни заниматься и как. Я вам сейчас расскажу несколько моментов, которые вы должны знать. Не путайте одно с другим. Смотрите, вот четыре природы разума, которые я сейчас описал, они предназначены для того, чтобы просто зарабатывать себе на жизнь. Не путайте это с тем, что приносит сердцу глубокое счастье. Часто люди подходят и говорят мне: «Олег Геннадьевич, какой деятельностью, где мне надо работать, чтобы это приносило сердцу глубокое счастье?» Невозможно это вместе одно с другим соединить. Потому что глубокое счастье человеку может приносить только духовная жизнь. Или работа над собой, как хотите это понимаете. Или внутренняя жизнь. Понимаете, вот эта жизнь, в которой ты просишь прощения, прощаешь, любишь всех и чистую память о людях держишь в своем сердце. Вот я хочу о вас держать только чистую память. У вас там есть что-то свое, меня это не волнует. Я с вами честно и чисто говорю о очень серьезных, возвышенных вещах. Но вас думают, что-то Олега Геннадьевича куда-то несет, какие-то степи. А меня никуда не несет. Я просто хочу вам говорить самое главное, то, что у меня в сердце есть. И я знаю, что это вам поможет, потому что многим уже помогало. Не потому что я такой хороший, а потому что знание такое хорошее. Чистое и светлое – это основа, для чего мы должны жить. Мы должны видеть, учиться в людях это. Мы должны учиться смотреть фильмы об этом. Мы должны учиться такие книги читать. И в своей молитве мы должны по утрам молиться святому человеку, чтобы он нас занял такой деятельностью, а не дерьмом всяким, которым мы занимаемся в течение дня. Вот эта вот деятельность, которую я сейчас сказал, она приводит человека к глубокому удовлетворению и счастью, неподменному, которое... Ничем не заменишь, ничем не заменишь. Для чего же нужна предназначение, функции разума, для чего нужны? Для того, чтобы человек развивался в социуме и развивал себя вместе с тем, что он зарабатывал себе на жизнь. Человек не может жить без еды, не может жить без жилья, положения в обществе, не может жить без образования в этом обществе, он не может жить без социума. Понимаете, эти вещи являются... очень важными в нашей жизни, потому что они поддерживают саму жизнь. Теперь смотрите, если человек путает поддержание жизни с глубоким внутренним удовлетворением, которое стоит выше, такой человек находится в глубоком, диком заблуждении. Почему? Потому что он в своей работе верит в нее по факту, придает то, что ей придавать нельзя. На работе человек должен получать удовлетворение от того, что он выполнил свой долг. Ровно настолько, насколько нужно ему для того, чтобы нормально жить в этом мире. А вот глубокое внутреннее счастье человек получает, когда он уже закончил свою работу. И он идет и работает над собой. Теперь слушайте меня дальше. Когда человек развивается как личность до определенной степени, его работа соединяется вместе с духовной практикой. Это происходит, когда Человеку вообще не нужно беспокоиться о деньгах. Это значит, что он развит настолько, что люди сами будут поддерживать его жизнь, лишь бы он им давал то, что им нужно. А им нужно больше всего знаний. Такой человек становится наставником для всех, понимаете? Ему уже не надо беспокоиться о работе, он может бросить свою работу и просто людей учить жизни. Но это результат жизни, понимаете? Таким человек может стать только в зрелом, глубоком, может быть, в пожилом возрасте. Но по факту, пока человек не стал таким, он должен разделить то, что его приносит глубокое счастье, и то, что приносит ему средства на жизнь. Понимаете, это надо разделить. Если человек не разделил, он будет мучиться все время. Смотрите, у человека есть, который не стремится к чему-то высокому, есть работа, есть хобби. Понимаете, это разные вещи. Хобби постепенно перерастает в духовную жизнь человека, а работа, она становится не слишком значимой для человека в жизни. Почему? Потому что он знает, что сколько денег надо, столько их, сколько по судьбе положено, столько и будет. Не надо здесь слишком много париться. А сколько по судьбе положено, сейчас объясню. Чем больше благочестия человек имеет, чем больше он развития личности имеет, тем больше у него денег. И меньше надо работать. Сейчас я вам это докажу. Что такое благочестие? Давайте разберем с вами. Вот смотрите, допустим, в этот зал заходит человек, который обладает огромной силой власти. Все замирают сразу, чувствуют. Ну, допустим, заходит и вот сюда встает. Вот, допустим, сюда встанет просто пистон какой-то, который себя что-то корчит. Кто-то замрет? Нет? Нет, просто он что-то сюда вышел. Вот, а если сюда выйдет человек, который действительно обладает властью, все поймут это сразу. Почему? Как вы думаете? Потому что от него исходит определенная сила, от этого человека. Эта сила называется благочестием. Откуда она берется? От того, что человек работал над собой в прошлой жизни. От того, что он молился. От того, что делал добрые дела, был честным, любил других людей, выполнял свои обязанности в этом обществе правильно. Человек копит благочестие, понимаете? Теперь вопрос, куда он его денет? Это его личное дело. Он может быть хапугой в следующей жизни. Он может стать правителем, который будет всех мучить и так далее. Но то, что у него есть благочестие, это факт. Потому что если бы его не было, у него бы не было силы, с помощью которой бы он влиял на людей. Допустим, выйдет сюда человек, который может лечить людей или может красиво петь. Выйдет сюда человек, который может красиво играть на пианино, или он нарисует такую вещь, которая будет всем нравиться. Или человек просто обладает очень хорошим характером, он добрый. Или женщина выйдет очень красивая. Понимаете, все это признак добрых дел в прошлой жизни. Это называется благочестием. Веды говорят, на благочестии основана вся судьба человека. Если человек вкладывает в свое благочестие, значит, ему не надо париться о том, чтобы занять положение в обществе, чтобы иметь красоту, чтобы иметь деньги, чтобы иметь связи там, и так далее. Это все происходит естественным образом. Смотрите, одному человеку очень легко создавать связи в жизни, а другому очень трудно. Почему? Потому что у одного есть сила, а у другого нет. Откуда эта сила берется? От добрых дел, который он совершил в прошлом. Поэтому из него исходит вот это вот то, что привлекает других людей. Что привлекает? Только доброта привлекает, чистота привлекает. Злость, ненависть, обман, жестокость не привлекает. Это все делает человека несчастным, больным, убогим. Если вы посмотрите на человека, у которого нет благочестия, он сидит, допустим, и говорит, дайте денег. Самое главное качество, которое вы заметите у него, какое? Жадность. Что такое жадность? Это значит, что он сильно хочет денег. Видите, много хочешь, мало получишь. В этой жизни интересно все работает. Когда человек вкладывает благочестие, отдает все, жертвует, у него прибавляется. Когда он просит, убавляется. Все наоборот. Женщина хочет выйти замуж, девушка. Чем больше она мечтает, тем меньше она, больше сохнет, больше несчастной становится. Никто не берет. Чем больше она отдает в этом же направлении, только потому, что она хочет выйти замуж. Что она делает? Она забывает об этой идее. Забыть невозможно. Забыть невозможно. Но можно принять пример. Если она думает, допустим, о матери Терезе, которая монашкой всю жизнь была, и постоянно в сердце своем молится ей, она перенимает у ней материнские качества, потому что она была матерью земли. И так как женщина перенимает материнские качества, она хорошеет, становится красивее. Она получает благочестие и легко выйти замуж уже после этого, без всяких проблем. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что дает возможности. Смотрите, как в этом мире люди действуют. Есть два способа жить. Одни люди, которые похожи вот на этих хомячков, у них система вот такая. Заболела печень, лечим печень. Что надо лечить? Надо лечить свой вкус к еде. Надо свое отношение к пище лечить. Даже некоторые говорят, соблюдай диету. Да как он будет соблюдать эту диету? Если человек кушает для счастья, понимаете? Для счастья он кушает. Надо сделать так, чтобы у него поменялось восприятие, что является счастьем для него в еде. В результате он будет получать счастье, и печень будет здороветь от этого. Вот и все, вся система. То есть человек думает не о том, чтобы печень вылечить, а он думает о том, как сделать так, чтобы кушать научиться правильно. Для этого нужно понять, что такое хорошая пища, что такое плохая. Все от знания зависит. Если человек начинает знать, что такое хорошая пища, он ее кушает, ему классно, он ее любит, и печень здоровой становится. Все. Допустим, я стал пьяницей. Не надо бросать пить. Надо поменять вкус к жизни. Надо начать изучать, как жить правильно. Надо начать понять, кто такой мужчина. Если ты понял, кто такой мужчина, у тебя появляется желание стать мужчиной, ты к этому стремишься. Помните этот мультик про гадкого утенка, который понял, что он лебедь на самом деле? Да? Начал среди лебедей жить. Одна лягушечка подскакала к зайчику. Она была такая скользкая, вонючая такая. Зайчик пушистый, мягкий. И она ему сказала удивительные слова. Она сказала, ты думаешь, я вонючая и скользкая? Я на самом деле мягкая и пушистая. Просто я сейчас болею. Мы не должны себя считать вонючими, понимаете? Нет, с одной стороны, это хорошо. Надо понять, как бы посмотреть на себя в зеркало. Это хорошо. Но мы должны поставить цель. Нам надо понять, чего мы хотим-то от этой жизни. Куда мы стремимся? Что после меня останется? Важная тема. Что после меня останется? Некоторые люди думают, что надо квартиру оставить после себя. Я сейчас вам расскажу про одну такую женщину, которая квартиру после себя оставила. Мне эту историю рассказала одна слушательница моих лекций. Она рассказала, что она, у нее соседка померла, которая всю жизнь копила книги, и она фотографией занималась, фотографией. Вот. И она, когда соседка ушла из этого мира, то она живет на 9-м этаже, когда она в дом заходила, то она увидела, как такой дождь из фотографий. Летит, понимаете, такой дождь из фотографий. Миллион, миллион, миллион алых роз. И она увидела фотографии, в том числе свои. Они все летели, как фантики, такие приземлялись. Это цель всей жизни ее соседки была. И детки ее выбросили, эту цель, через несколько дней после того, как она ушла из этого мира. Надо понять, для чего мы живем, понимаете? А квартиру ее потом продали. А мебель повыкидывали. Вот и все. Человек должен жить для чего-то чистого и светлого. Все остальное это бессмысленно. Никто не оценит. Вот много накопите всего, дети не оценят. Чем дешевле им что-то достанется, тем дешевле они это будут растрачивать. Тем шикарнее они будут жить, но недолго. Потому что они сами это не зарабатывали. Поэтому система не в этом. Ценность другая в жизни. Надо что-то очень чистое и светлое себе оставить, понимаете? И тогда все будет хорошо, тогда жизнь счастливой станет. Я проводил опрос среди своих слушателей. Знаете, какой интересный? Я спрашивал, кто из вас потерял человека близкого? Ну, подняли какие-то руки люди. Кто из вас потерял человека недавно? Вот, подняли руки люди. Я их потом спросил, а почему вы испытываете боль? Почему вы испытываете боль? Я спросил этих людей. Ну? Потери. В чем причина? Жалею, что редко виделись. Видите, смотрите внимательно, слушайте, сейчас важный момент будет один. Дальше кто потерял? Кто еще потерял человека? Не повторятся приятные моменты. Так, дальше. Ваше слово. Угу. И какое воспоминание, вы плакали об этом или нет? Как вы плакали, горько или сладко? Горько и сладко. Знаете, что люди мне сказали? Люди мне сказали, что плачут они о том, что вот это чистое и светлое они для людей по факту не сделали, для близких. Знаете, о чем люди плачут, когда люди уходят? О том, что мы всю жизнь чем-то другим занимались, что я тебе сердце твоему я не дарила чистоту или не дарил. Я с тобой чем-то внешним занимался. Ты мне дан был Богом для того, чтобы я что-то чистое в тебе открыл. А я все время с тобой ругалась или ругался. И я сейчас плачу о том, что я потерял вот эти отношения раньше. Я хотел бы, чтобы еще чуть-чуть они были для того, чтобы что-то вот это чистое и светлое тебе дать. Я хотел тебе сказать, что ты такой на самом деле хороший человек, что ты со мной всю жизнь прожил, и почему-то я тебе этого не говорил. И так люди о чем плачут? Я правильно говорю, да? Или нет? Вот девушка на первом ряду. Правильно. И так люди о чем плачут? Когда близкие уходят, о чем мы плачем? Почему мы воем горючими слезами? Потому что мы, когда теряем кого-то, в этот момент вспоминаем, что живем-то мы зря, просто здесь зря. Мы занимаемся какой-то фигней, понимаете, которую нам втуляют средства массовой информации, культура, в которой мы живем. Когда смерть близкого человека отрезвляет. Вы представьте себе, как вас будет отрезвлять ваша собственная смерть. Когда человек уходит из жизни, он думает то же самое. Поэтому Островский сказал, хоть он и был коммунистом, я люблю эти слова. Сказал, что человек должен прожить свою жизнь так, чтобы не было мучительно больно от бесцельно прожитой жизни, когда он будет уходить. А вот когда ты вспоминаешь близкого человека, и слезы текут из твоих глаз, потому что светлая память о нем осталась, это значит, что ты жил не зря рядом с этим человеком. Ты выполнил свой долг. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Таким образом, события вот эти тяжелые, они все ставят на место, понимаете? У меня была ситуация такая, когда я потерял свое положение в обществе, у меня был сильный стресс. Я не буду рассказывать, что произошло, не хочу об этом говорить, чтобы не сплетничать. Но так или иначе, как бы у меня была тяжелая ситуация в жизни. И знаете, те люди, которые просто жили рядом со мной, были для того, чтобы этим пользоваться, они быстро слиняли. А те, которые вот настоящие друзья, даже не ожидал, они остались. Я так благодарен был этому событию, потому что оно разделило чистых людей от грязных. Понимаете, часто вот такие тяжелые события нужны в жизни, чтобы поделить чистое от грязного, чтобы отрезвить человека, чтобы понять, чем мы занимаемся, хорошим или плохим. И у меня, я потом сделал вывод, с кем близкие отношения строить, с кем подальше, зачем нужны отношения, я понял после этого. Если ты что-то внешнее делаешь в этих отношениях, они никому не нужны. Это просто поверхностные вещи. Вот смотрите, я это объясняю, есть несколько видов дружбы. Первый вид дружбы, самый поверхностный, деловые отношения. Нет, самый поверхностный вид дружбы, это дружба во время отдыха. Когда мы просто дружим, потому что мы вместе отдыхаем. Самый поверхностный вид дружбы, эти люди слиняют самыми первыми, когда у вас будет плохо. Дальше, более глубокий вид дружбы, это деловые отношения. Люди, которые дружат просто потому, что у них дела одинаковые, дружат именно искренне, они слиняют на втором месте, чуть попозже. А вот более глубокий вид дружбы, это дружба, основанная на вере. На том, что ты с человеком о чем-то светлом и чистом говоришь вместе и к этому светлому и чистому идешь. Вот знаете теперь, если вы имеете такого человека, с таким человеком дружбу, основанную на вере, при этом еще у вас бизнес не совместный, то тогда у вас в жизни все хорошо. Никогда он вас не предаст. Это гарантия. Потому что Бога он побоится это сделать. Бога побоится. Понимаете, о чем я говорю сейчас, нет? Поэтому для создания команды, коллектива, для создания, для этого даже нужно вместе духовной практикой заниматься. Надо учиться вместе. У меня есть один коллектив знакомых, ребят, знакомые, они знаете, как создали коллектив? Они вместе начали собираться отдельно от работы. Просто вот у них работа, они собирались и изучали, как жить вместе. И вот те, кто не изучал, руководители этого коллектива, он их от управления отстранял. А те, кто вместе с ним изучал, он их приближал. Прошло 2-3 года, и у него такая команда стала сильная, что у него просто все взлетело, бизнес взлетел. Понимаете? А потом я узнал, что это является основой управления. Я прочитал это в священных писаниях. Есть в ведах такие священные писания, называются Артха-шастры. И там описано, как создавать команду, как создавать фирму, в которой ты сможешь успешно управлять. Знаете, основа на чем управление? На совместном изучении, как правильно жить. То есть люди, вот управляющие, собираются и начинают беседовать о высших целях, ценностях жизни каких-то. Кто не хочет этим заниматься, его только капуста интересует. Управляющий такого человека оттесняет от управления, а приближает тех, кто хочет с ним это обсуждать и менять себя как личность, у кого высшие ценности есть какие-то. И постепенно проходит 2-3 года, несколько лет, он постепенно, не то, что он сразу там выбрасывает, человека ценного не выбросишь, он все равно нужен. Но он его потихонечку, те, у кого есть ценности, образовывает, в них вкладывает силы. И они развиваются духовно, такие люди, потому что им это интересно. Проходит время, у человека вот такое ядро сплачивается, верных, близких людей, отношения которых основаны на вере. Результат знаете какой будет? Все остальные тоже подтянутся. У него будет предприятие вот таким, состоять только из таких людей, очень хороших. Вот у меня сейчас такое предприятие. У меня 67 человек работает, они все занимаются духовной практикой, все стремятся к чему-то светлому. И мы когда вместе собираемся, вместе все, у нас такая любовь друг к другу, у нас такая семья. Я вам того же желаю. Я считаю, что это то, к чему человек должен в жизни стремиться. Я говорю сейчас для лидеров общества уже такие вещи. Если хочешь создать команду, создавай ее знание о том, как управлять хорошо. Надо обязательно проводить обучение этому знанию управления своих помощников. Но если у них ценности другие, когда у тебя фирма будет загибаться, они от тебя слиняют просто и все. Потому что они знают себе цену и знают, сколько им деньги надо платить. А ты им не сможешь платить, потому что фирма всегда то вверх, то вниз. Так действует судьба. Человека никогда бизнес не может всегда только вверх идти. Он вот так вот двигается, вот так вот все движется. Понятно? Поэтому вот в этом смысл, во всем. То есть я вам сейчас говорю основу жизни, понимаете? Если человек не занимается самосовершенствованием, природу свою не раскроет, раз, отношения не построит, два, дело свое не найдет в жизни, три, как личность не разовьется, четыре, благочестие не накопит, пять, и в конце жизни просто будет несчастным человеком, шесть. Видите, мы с вами разобрали несколько пунктов сейчас в лекции. Первый пункт, самое главное, духовная жизнь. Второй пункт, после духовной жизни, которая дает возможность человеку работать над собой. Работа над собой и дружба с такими же людьми находится на втором месте. Третье место – это предназначение человека. Человек, который имеет возможность работать над собой, его предназначение, его возможность понять предназначение увеличивается, его способность повышать свое положение в обществе увеличивается из-за качеств характера естественным образом, не искусственно. Искусственное увеличение, мы говорили, рушит судьбу, потому что ты не можешь делать то, куда ты там залез. Вот. Дальше третье, что после предназначения человека стоит, после предназначения, это его остальная жизнь. Но у женщины семья стоит выше предназначения. Выше предназначения. Если жена не занимается, женщина не занимается своей личной жизнью, она не сможет найти свое предназначение. Я вам все рассказал вкратце, очень вкратце, потому что тема сложная для понимания. У меня предназначение человека есть много лекций. Слушайте, там разные направленности есть. послушать несколько семинаров, вы уже разберетесь в этой теме. Да? Как молитву что? Если вы больны, опирайтесь. Ну, то есть, когда молишься, надо держать спину ровно. Это уже тема о молитве вопрос, да? Если ты расслаблен, то не будет молитвы, не будет силы в ней. Если ты болен, надо, значит, опираться и держать спину ровно. Следующий вопрос. От негативного не надо защищаться. Если вы защищаетесь, значит, вы вступаете с ним в борьбу. Защита означает борьба, понимаете? Чтобы не попасть под влияние негативного, надо себя погружать больше в позитивное. Я сейчас объясню как. Самое сильное воздействие имеет звук. Допустим, на работе в одно ушко вставила священную музыку, а другим слушаешь начальника. И слушаешь его с таким лицом, таким классным. Почему? Потому что от тебя идет сила внутрь, ты защищена. Что за говорун в ухе? Вам не надо ни говоруна слушать во время работы. Музыку слушайте, музыку. Вот. Знаете, я вам такую вещь скажу. У меня был один знакомый начальник. Он со своим начальником когда общался, и он мне объяснил, как он сохранял спокойствие. Он знаете, как сохранял спокойствие? Он делал фигу и в кармане держал. Так, ему помогало. Он, так как фига в кармане его защищала, начальник, когда его ругал, он как раз на фигу сосредотачивался и подакивал ему. Он контролировал себя таким образом. Но это не самый хороший способ. Самый хороший способ – это медитировать, настраиваться на звук святого человека. Молитва какая-то или песнопение святых. Так защищать себя человек должен. Защита означает настрой на чистоту. Настрой на чистоту защищает. Понятна система? Но защищаться не надо. Это наоборот, делает обратный эффект. Мошенников как защищаться? Сейчас я вам объясню. Вот допустим, у вас грязный подъезд и у вас чистый подъезд. Где больше шансов, что будет воровство? Вот вы цветочки посадили в подъезде, всех кормите пирожками. Туда воры зайдут? Не знаете, я сейчас объясню. Вор, когда он заходит в подъезд, для него главное, среагируют соседи на взлом или нет. В каком случае не среагируют? Когда в подъезде грязь, когда там матом все написано, когда, ну, как будто чужая, как чужие люди там живут, атмосфера такая. Чужая, понимаете, там можно воровать. Когда вор заходит, подъезд ухожен, цветочки кругом растут, прямо в подъезде. Там все классно, так, коврики лежат. Будет он там воровать, нет? Опасно, потому что скажут соседи. Судятся, ищите вы защиту, значит. Ищите защиту сверху. Вот, допустим, у вас есть, вас судят, да? Ищите тех, кто может повлиять на тех, кто судит. Скажете, у меня нет таких связей. Развивайте благочестие. Вот уже два вопроса будет не по теме. А можно еще один вопрос по теме? Да?
Скажите, пожалуйста, а как можно помочь клинике, чтобы они тоже встали на путь этого развития? Ну, сейчас можно
зарядить. Знаете, я вам одну вещь скажу. Спасибо вам, что вы задали вопрос. Пожалуйста, не помогайте близким, чтобы они встали на путь развития. Если вы начнете это делать, вы потеряете отношения с близкими и сами перестанете заниматься развитием потом. Потому что, понимаете, это желание всех сделать такими же, как я, по факту убивает возможность развиваться у человека. Почему это происходит? Потому что человек этим желанием хочет менять не себя, а других рядом. Понимаете, это неправильный способ жить. Слушайте меня, слушайте. Вы же слушать хотели, или что вы хотели? Или говорить? Смотрите, вы сами развиваетесь и вкус усиливаете внутри себя. Вкус к этому развитию усиливаете. Когда он станет достаточно сильным, ваши близкие начнут меняться. Это работает всегда так. Вот у меня мама молится уже. Мама моей жены тоже молится. Вот все люди вокруг меня, они развиваются как надо, потому что я в себя вкладываю. Я их не терроризирую вообще никого. А ты записался в саморазвивающиеся? Я не делаю этого. Понимаете? А почему теперь хочется? Спросите, а почему хочется так делать? Потому что есть вот этот эффект, мы хотим переложить себя на других. Понимаете, почему жена приходит домой, говорит, такая лекция была, давай послушай, а? Зачем она это делает? Зачем третирует своего близкого человека? Затем, чтобы он изменился к лучшему, и тогда мне легче жить станет. Это эгоизм. Надо самой меняться к лучшему, и тогда он захочет послушать. Скажет, что это за лекция такая? У меня был такой случай у моего знакомого, он мне рассказал историю. Он тоже читает лекции, и он вот в таком же ключе тоже. Он рассказал такую интересную историю, что женщина, она начала хорошо себя вести, и, ну, вернее, она пришла к нему и сказала ему, что делать, чтобы муж меня по-человечески ко мне относился. И ответ был такой, ты скажи мужу, что вот я слушаю лекцию о том, как вести себя женщине правильно. Сначала вот эту фразу скажи, а потом 3 дня изо всей силы по лекциям живи. И она так и сделала. Она старалась, ну 3 дня, можно же правильно потерпеть. Она старалась 3 дня вот идеально, и так вот она мужу, и все, и как бы, ну и убирал, заботилась, все, ласково, все, 3 дня со всей силы. На 3-й день он говорит, а где вот этот человек находится, который лекции читает? Она ему сказала, где лекция проходит. Он пришел передеться и встал перед этим человеком. И говорит, поклон тебе тому, кто из моей мымры сделал настоящего человека. Сейчас будет небольшой тренинг. Вот понимаете, вот этот метод ведический, метод контакта личного, он очень важен. Потому что в этом контакте человек приобретает опыт, глубокий опыт. Вот сейчас у нас уникальная возможность. В этом зале сидит как минимум 1300 человек. И сейчас все будут повторять, я желаю всем счастья. То, что вы внимательно, если настроитесь, вы почувствуете то, что больше вы нигде и никогда не почувствуете. Уникальное время, уникальное место. Пожалуйста, сосредоточьтесь внимательно сейчас на том, что вы будете делать. Смотрите, то есть вот эта практика, которую я вам сейчас рассказываю, она зажигает в сердце желание работать над собой. И сама практика, это тоже является работой над собой. Так как у нас разные веры, разные молитвы, поэтому будем просто повторять обычную вот эту фразу «Я желаю всем счастья». И по факту она не очень обычная. Итак, надо сесть прямо. Надо вспомнить любого святого человека, кто для вас является святым. Пускай он будет где-нибудь на фотографии или на иконе. Неважно, если вы мысленно начнете думать о нем, вы вступите с ним в отношения. Чем больше вы будете о нем думать, тем ближе будут отношения. Но думать надо определенным образом. Надо думать, я хочу быть такой же, как ты. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, займи меня в служении себе. Займи меня в служении. Пожалуйста, сделай так, чтобы я смог почувствовать твою чистоту и отдавать ее другим. И в это время надо повторять, я желаю всем счастья не от себя, не от себя, а от того, о ком вы думаете. То есть мы как проводники, мы хотим перенять этот чистый вкус жизни от этого человека и отдавать его другим. Не для себя хотим перенять, а для других. Вот так вот. То есть я повторяю, желаю всем счастья и вспоминаю этого человека, его чистоту, его жизнь, его поступки. Повторяю, я желаю всем счастья мысленно от него, я желаю всем счастья от него. И больше ни о чем не думайте. Вы потом увидите, просто внешне вы будете чувствовать, что происходит в зале и что происходит у вас в сердце. Вы потом это почувствуете. Но сначала об этом не надо думать. Не надо отвлекаться вот от самой деятельности вот этой. Она является самой важной деятельностью в жизни человека. Я сейчас это утверждение сделал, вы потом это поймете, когда этим займетесь. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья. Я желаю вам всем знания. Я желаю вам всем всего самого-самого светлого. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.